Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В студии «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. А вопросы ему будут задавать российский независимый журналист Светлана Рейтер и корреспонденты «Спасской газеты АБЦ» в Москве Рафаэль Манюэко. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Добрый день.
Добро пожаловать еще раз в студию «Радио Свобода». Я посмотрел периодичность ваших появлений в «Лицом к лицу», время гостей и так далее. Это примерно раз в полтора года обязательно за все существование «Радио Свобода». Так что этот процесс...
С учетом того, что обещанного три года ждут у нас в стране.
Да.
Я в два раза перевыполняю план.
Да, перекрывайте норму, да, как говорили в советское время. И я хотел бы поговорить о, пожалуй, самом горячем тренде в российской политике перед выборами в Государственную Думу, который очень громко озвучил на недавнем Ярославском политическом форуме Дмитрий Рогозин. Это о явной эксплуатации темы межэтнических трений, столкновений, конфликтов вообще межэтнических отношениях в России. И, в частности, именно в том аспекте, о котором говорил Дмитрий Рогозин, то есть взаимоотношения выходцев Северного Кавказа и тех, кто постоянно живет в городах российских регионов. Вот об этом, но я думаю, что и о многом другом, потому что все-таки происходят очень важные события. Только что в Москве побывал председатель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Ленарчич, с которым Владимир Петрович встречался, я думаю, об этом тоже поговорим. Но вот начнем, наверное, с этой темы,
о которой... Кто вас проинформировал об этом?
Ян Ленарчич. Так вот, но, как всегда, до того, как мы начнем расспрашивать нашего гостя, его биография.
Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 года в Омске. Родители были репрессированы через несколько дней после его рождения. Воспитывался у родственников. В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал научным сотрудником Государственного исторического музея, потом Музея революции. В 1961-64 годах аспирант Института мировой экономики и международных отношений. В 1964-65 научный сотрудник ММО. В 1965-68 годах старший референт чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма», работал в Праге. В 1968 году выступил против ввода советских войск в Чехословакию, за что был срочно отозван в СССР и долго был невыездным. В 1968-87 годах заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады Академии наук СССР. В 1987-89 годах заведующий отделом управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР. В 1989 году заместитель начальника, заведующий отделом управления оценок и планирования Министерства иностранных дел Советского Союза. В 1989 году начал работу в Верховном Совете России. В июне 90-го избран председателем Комитета Верховного Совета по международным делам и стал членом Президиума Верховного Совета РСФСР. С февраля 1992 по сентябрь 1993 посол России в США. В период избирательной кампании 93-го по выборам в Государственную Думу России первого созыва вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение «Явлинский-Болдырев-Лукин». После победы на выборах вошел во фракцию «Яблоко» и возглавил Комитет Госдумы по международным делам. В 1995 и 1999 году снова был избран депутатом Государственной Думы по списку партии «Яблоко». В феврале 2004 года был выдвинут президентом Владимиром Путиным на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В феврале 2004 года Государственная Дума избрала Владимира Лукина на эту должность. Владеет английским, французским и испанским языками, болеет за ЦСКА.
Не изменились спортивные предпочтения?
Ну, что вы, я в этом смысле абсолютно однолюб.
Что ж, ну, уважаемые коллеги, пожалуйста, Рафаэль.
Владимир Петрович, просто я хотел, вы знаете, сейчас на ЛДПР тоже они, то есть, включили во все свои программы предвыборной кампании, тоже за русских, как и Рогозин тоже, они хотят... Естественно, это очень выгодно в плане того, что это дает много голосов среди населения, настроенных, скажем как-то, не против, но, по крайней мере, которые не считают, что Кавказ должно быть как-то на свое место, и не здесь, в Москве и так далее. Но, с другой стороны, это, с моей точки зрения, это создает опасность, это создает какие-то проблемы. Как вы считаете?
Ну, я прежде всего хотел бы сделать одно важное заявление. Это заявление состоит в том, что Федеральный конституционный закон об уполномоченном не разрешает уполномоченному заниматься политикой. В этой связи он ничего не говорит о возможности комментировать какие-то политические вопросы, это другой вопрос. Но активно быть вовлеченным в политику он не разрешает. Поэтому я заранее прошу извинения, что я буду отвечать на вопросы, в том числе и на этот, который вы мне задали, но в разрезе не столько людей и личностей, так сказать, а сколько проблем, так сказать, которые возникают. А что касается того, что будет ли тема межнациональная, межэтническая, межкультурная, одной из тем избирательной кампании, я уверен, что в той или иной мере будет, и если это избирательная кампания, реальная избирательная кампания. Потому что в реальной избирательной кампании всегда обсуждаются реальные, насущные, как иногда в России говорят, кричащие темы. Эта тема, безусловно, насущная. Это, безусловно, тема одна из тех, которые вызывают общественный интерес, которая создает общественный нерв такой. И поэтому она, конечно, обязательно будет в той или иной мере затрагиваться. Раз она будет затрагиваться, то различные политические силы будут эту тему эксплуатировать, в том числе и силы, которые принято считать националистическими с той или иной степени, значит, разумности и, так сказать, рациональности. Есть экстремисты, это другой вопрос, они могут оказаться за пределами кампании, потому что в России существуют законы, которые запрещают сеять национальную рознь, но это уже другое дело. А внутри разрешенной полемики, внутри полемики, которая прямо не затрагивает, так сказать, не ведет к столкновениям какого-то рода, это будет тема, конечно, обязательно затрагиваться, и ее будут затрагивать те персонажи, которые всегда себя ассоциируют с этой темой отсюда. И если Дмитрий Олегович Рогозин решит участвовать активно в избирательной кампании, я думаю, эта тема и станет одной из его тем.
Ну вот давайте я как раз зацеплюсь за то, что вы сказали о такой умеренной, легальной или позволенной дискуссии и использовании этой темы в такой дискуссии. Но ведь на любой лозунг, я специально сейчас, следуя за вами, не называю никакую партию и никакое политическое объединение, но на любой лозунг, подобный лозунгу «Мы за русских», сразу же можно обращаться в суд, в том числе Конституционный суд, который говорит о том, что в одной из первых статей Конституции, что Россия – это многонациональное государство, и выделение кого-либо по национальному признаку, а это, наверное, можно считать выделением, не допускается. Вам не кажется, что вот у этой кампании есть, я имею в виду у избирательной кампании и у межнациональной компоненты в ней, есть большая судебная перспектива, скажем?
Ну, я не хочу предвидеть того, что решит суд. Могу сказать только, что лозунг «Мы за русских» мне очень не нравится. Он мне не нравится, потому что сразу возникает вопрос, а против кого? Против всех остальных? Это значит против России, потому что это значит, что мы стремимся расширить те расколы, те трения, которые в России существуют. Я бы предпочел лозунг «Мы за Россию», и под таким лозунгом я бы с удовольствием расписался, потому что я, конечно, не враг российского государства, не враг российской культуры, цивилизации, российской исторической страны, территории, населения и культуры. Поэтому за Россию, безусловно, за русских – очень опасный лозунг. Настолько ли он опасный, что он чреват судебным разбирательством? Но это не мне судить, это судить суду, извините за тавтологию. Но я знаю, что такие весьма уважаемые люди уже говорили о возможности возбуждения судебных дел. Мне лично кажется, что возбуждение судебных дел – не самый лучший способ противодействия такого рода опасным лозунгам, потому что, скорее, это способ уже невольного участия в избирательной кампании на стороне раскручивания тех сил, которые эти лозунги выдвигают. И, кстати, эти силы уже не замедлили, так сказать, реагировать на такого рода заявления. Но что этот лозунг опасный, что он мне очень не нравится тем, что он может привести к обострению национальной, этнической, религиозной розни внутри нашей страны, это точно.
А вы не собираетесь какое-нибудь заявление по этому поводу выпустить?
Я посмотрю, как дальше будут развиваться события. Я не думаю, что обременение почтеннейшей публики каждодневными заявлениями – это лучший способ привлечь внимание к проблеме. Но я подумаю, что с этим можно сделать. Вот, например, я с вами разговариваю сейчас.
Светлана Рейтер, пожалуйста.
Вы только что сказали, Владимир Петрович, что вы за Россию. Но наша страна уникальна тем, что она там, ну, еще 20 лет назад была совершенно другой. Это был Советский Союз, вы об этом знаете лучше меня, потому что, ну, мне кажется, вы немножко постарше.
Спасибо за комплимент.
Я по работе столкнулась вот с какой интересной, на мой взгляд, проблемой. Есть в Москве некая группа беженцев из Баку. Их называют армянские беженцы, что не очень точно, потому что это беженцы там из Азербайджана, которые сюда, значит, переехали. Вот они сейчас живут в общежитиях и некоторые в гостиницах такого совершенно общажного типа и ждут, пока им выделят жилье. Они до сих пор считают Москвой неким главным городом, они привыкли, они так жили, они не могут смириться. За 20 лет, казалось бы, можно было бы, да, вот с тем, что Советский Союз развалился. У меня в связи с этим вопрос. Несем ли мы, наше государство, и вы в частности, ответственность за людей, которые жили в этой большой стране до 1991 года?
Понятно. У меня встречный вопрос. А эти люди российские граждане?
Да.
Так они россияне? О чем речь?
Я понимаю, но тем не менее, они вот по паспорту россияне, в голове они армяне, жили они в Азербайджане.
У них страны, если они российские граждане, то у них есть, наверное, лояльность и, так сказать, по малой родине, что совершенно естественно и абсолютно логично. Но у них есть и лояльность российская.
Хорошо,
если они нормальные, добропорядочные российские граждане, у каждого человека ведь есть больше одной лояльности. У нас с вами в семье одна лояльность на работе, другая, так сказать, идентичность, я бы так сказал. Там на стадионе, вот, который вряд ли упомянут здесь, третья идентичность и так далее. И точно так же можно иметь идентичность по месту рождения. Я, например, вот в Омске родился, хотя мало меня, что, к сожалению, практического связывает с этим. Но есть российская идентичность. Значит, если у них есть российская идентичность, они россияне, и дело с концом, такие же, как и все остальные. Конечно, есть очень серьезная проблема идентичности, идентификации во времени. То есть люди чувствуют себя еще не вполне людьми нынешней эпохи, а в некотором смысле советскими людьми. И тут я сторонник того, что каждый человек, который искренне хочет жить в России, быть причастным к российским делам и заниматься, так сказать, российскими вопросами, российскими проблемами, ну, естественно, как своими собственными, этот человек должен иметь равные права и должен жить здесь, потому что у него есть советское прошлое, которое, кстати, как правило, включает ту или иную степень знания русского языка, русской культуры, ну, если хотите, российского менталитета. Вот я всегда говорю, что Высоцкий, помимо Владимир Высоцкий, великий бард и поэт, он доказал, помимо всего прочего, что единство советского народа – это не просто банальность, которая, так сказать, говорила советская пропаганда, а нечто другое. Это неправда, что она была всеобъемлющей, и она это продемонстрировала в 90-е годы, но это неправда, что ее совсем не было. Вот мой друг, портрет которого у вас здесь висит, Юлий Ким, другой замечательный бард, он в свое время на смерть Высоцкого написал, что и партийный, и спортсмен, и беспартийный джентльмен, ну, прям какой-то феномен, но и медицинский факт. А стоит рот тебе раскрыть и хриплым голосом завыть, все, кто хочет и не хочет, плачут в такт. Вот плачут в такт далеко не только этнические русские, когда они слышали Высоцкого, понимаете? И вот эта вот культурная среда, ее надо по-хорошему понимать и по-эгоистичному использовать властям, потому что наша миграция, в отличие от миграции в целом ряде других стран, в постимперских некоторых странах такой элемент есть, но он значительно слабее. А у нас континентальная империя была, и поэтому миграция сюда включает в себя миграцию лиц, которые в состоянии здесь жить и в состоянии быть частью, органичной частью здешней культурной среды. А этническая, демографическая ситуация у нас, сами понимаете, какая. Люди нам нужны, поэтому это люди золотой фонд. Конечно, не каждый из них молодой, но у них есть дети, есть все такое прочее. Поэтому я думаю, что к ним надо относиться с очень большим вниманием и делать ее частью российского нового пространства и культурного, и правового.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, отвечает на вопрос Светланы Рейтер и Рафаэля Манюэко. Рафаэль, пожалуйста.
Владимир Петрович, вы как уполномоченный по правам человека, я думаю, что вы занимаетесь не только права русских, но и права вот иммигрантов. Это люди, которые происходят из разных мест, вот бывшей Российской империи. Как обстоит сейчас ситуация с правами этих людей сейчас?
Ну, если вы говорите о чисто правовых проблемах, то эти проблемы такие же, как существуют во многих других странах. Существуют у нас люди, которые легально здесь живут, которые либо являются гражданами, либо имеют документы на проживание, на работу здесь и так далее. У них права, в общем, более-менее нормальные, такие же, как и у российских граждан, но за вычетом того, что если они не граждане, они не могут там голосовать за нашего президента и парламент, что естественно. А если говорить о нелегальной части, эта ситуация значительно более тяжелая, потому что здесь ясности нет. Наша политика в области миграции, она как бы волнами развивается. То большую часть пускать, потому что нам люди нужны, то большую часть не пускать, потому что люди эти сильно раздражают тех, кто живет здесь раньше, и кто считает себя коренным населением. Тоже серьезный вопрос, что такое коренное население и что такое некоренное. Короче говоря, она волнообразна, как она волнообразна и во многих других странах. И в последнее время такая волна неприятия нелегальных людей, новых людей растет. И, конечно, любое государство имеет право и должно проводить политику миграционную. Эта политика должна согласовываться и соответствовать со своих интересами. Но это политика государства. А моя позиция связана с правами граждан, с правами человека, не с правами русских или армян, или не русских, а с правами граждан. Правами животных и правами кроманьонцев я не занимаюсь по закону. А всеми остальными я занимаюсь. У всех есть права, и у неграждан тоже есть права, но тут сразу возникает целый ряд вопросов. Медицинское обслуживание, образование, приоритет кому отдавать? Гражданам? Или не гражданам.
Ну вот то, что Рафаэль, вот то, что
нельзя, потому что налоги платят граждане, а пользуются этими налогами более широкие круги населения. Это проблема.
Да. Владимир Петрович, ну вот то, что сказал Рафаэль, я хотел просто сузить. Лучше стало, хуже за последние, скажем, 3-5 лет.
Я думаю, что политика стала лучше, потому что она стала более такой, я бы сказал, открытой в смысле приема новых людей. А отношение людей, социальная среда, в которой люди приезжают, стала хуже.
Почему?
Это надо очень серьезно и долго говорить. Ведь политика должна быть не только в одну или в другую сторону, она должна быть умной и точечной. Наша страна большая. И понимаете, есть районы, где новые люди крайне нужны. Для них надо создавать условия. а условия создаются плохо. У нас создана программа переселения, которая рассчитана на несколько сот тысяч человек. Реализована эта программа на, хорошо, если 20 тысяч человек только. Потому что не хватает средств, не хватает ничего, как известно, средства куда-то уплывают и так далее. Кроме того, в нашей большой стране есть регионы, где люди нужны, но куда им ехать не хочется, потому что там более тяжелые условия. А есть регионы, где и так перенаселение, причем с определенным этническим, так сказать, моментом, который вызывает трение. А туда едут люди, к своим родственникам и так далее. Это вызывает серьезные трения. Вот есть много такого рода моментов, которые должны делать эту политику гибкой, точечной, очень, я бы сказал, интеллектуальной, каковой она является отнюдь не всегда.
Светлана Райтер, пожалуйста.
Я хотела спросить вас вот о чем. Вы можете достаточно аккуратно прокомментировать, но год назад была Манежка, и многие, опять же, после беспорядков в Лондоне предрекают что-то похожее здесь, в России. На ваш взгляд, это возможная ситуация, возможный сценарий?
Мы должны очень ясно и четко определить на уровне серьезной государственной политики и на уровне общественного мнения, какую Россию мы хотим видеть, скажем, лет через 50, и наметить дорожную карту по основным направлениям, в том числе и по этому направлению. Вот Россия, несмотря на все наши усилия последних лет, все-таки является еще самой большой по территории страной мира, да? Природа не терпит пустот, политика тем более не терпит пустот. У нас есть пустоты очень серьезные, например, на востоке страны. Мы должны эти пустоты закрывать. Как? Умно. Однозначного ответа на этот вопрос нет по существу. Политика должна быть очень гибкой, повторяю. А, конечно, политика должна учитывать настроение общественного мнения. Общественное мнение сейчас антииммиграционное, прежде всего. Конечно, большинство населения антииммиграционное. И этот фактор тоже должен учитываться в политике. Ведь крупные политические деятели умеют всегда направлять политические тенденции таким образом, чтобы они служили интересам страны, а не растворяться в них. Растворяются только демагоги политические.
Я бы хотел, чтобы мы эту тему, сейчас Владимир Петрович ответил достаточно схематично, раскрыли во второй части. Обязательно вторая часть начнется после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Дистанционное обучение для школьников. Федеральные намерения и региональные возможности. Могут ли российские школьники справиться с программой без дополнительной поддержки? Новые образовательные технологии и методики интернет-педагогики обсуждаем в классном часе «Свободы» в это воскресенье, 18 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ливии отряды Переходного национального совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя новых ливийских властей. Бои за последние крупные опорные пункты свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, города Сирт и Бени-Валид, продолжаются. В порту Владивостока сегодня при столкновении катера и сухогруза погиб один человек, еще 10 удалось спасти. В центре Москвы сегодня проходит акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. На северо-западе Пакистана, около границы с Афганистаном, разбился американский беспилотный самолет. Точных данных о причинах крушения пока нет. Ранее стало известно, что в пакистанской провинции Хайбер при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт погибли 5 человек. Позже в ходе перестрелки силами безопасности были убиты 10 экстремистов. В Латвии лидеры партий, проходящих в Сейм по итогам вчерашних парламентских выборов, готовятся к переговорам о создании коалиции для формирования нового правительства. По последним данным, Центризбиркома победу одержало объединение «Центр Согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей республики. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отменил визит в США на фоне растущей озабоченности относительно принимаемых его правительством антикризисных мер. Президент США Барак Обама намерен предложить Конгрессу увеличить налоги на граждан, годовой доход которых превышает $1 миллион. Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где он пройдет очередной сеанс химиотерапии в рамках курса лечения от ракового заболевания. Это были краткие новости на волнах «Радио Свобода».
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отвечает на вопросы независимого российского журналиста Светланы Рейдер и корреспондента испанской газеты АБСЭ в Москве Рафаэля Маньюэко. Ведет программу Данил Гальперович. Мы в первой части поговорили и о правах армянских беженцев, и о отношении российской власти к мигрантам, и именно к тем, кто въезжает в Россию, но я скажу, что главное в речи того же Дмитрия Рогозина, упоминавшегося в самом начале, было как раз подчеркивание того, что не в мигрантах проблема, а в межэтнических трениях между русскими и выходцами Северного Кавказа. Его выражение, вот я сейчас буду Владимиру Петровичу их повторять, пусть он представит, что на моем месте Дмитрий Рогозин, бороды нет, усов нет, что в России существует в лице Кавказа политический офшор, что выходцы из этих республик формируют наиболее циничные, жестокие преступные сообщества, а элиты выходцев из этих республик оказывают давление на правоохранительные органы и освобождают своих соплеменников от ответственности. Вот Дмитрий Рогозин изложил довольно подробное описание ситуации, как он ее видит. Как ее видите вы?
Я вижу это очень просто. На Кавказе есть много проблем, есть много нехороших людей, иногда очень нехороших. Но я бы сказал так, что в России не меньше проблем и очень много нехороших людей. Поэтому, значит, мы будем либо жить вместе, либо давайте быть честными, мы не можем жить с нашими согражданами на Кавказе, так тогда давайте предлагайте, я подчеркиваю, что это не я предлагаю, это предлагают оппоненты, предлагайте, как отделиться, что же мы будем лукавить-то, раз не можем жить, значит, надо отделиться, или куда, что, их выселять, что ли, без земли куда-нибудь еще, это нереальная история. Давайте не демагогировать, а выдвигать реальные вещи. Реальные вещи – это борьба за единство законов на всей законной территории Российской Федерации, чтобы законы исполнялись. Да, мне не нравится, когда в целом ряде мест на Северном Кавказе действуют как бы формально законы и институции Российской Федерации, а де-факто там совершенно другие законы действуют. Но это ведь вопрос силы власти. Сила власти состоит не в том, чтобы бороться за свое вечное существование и производить кукольные всякие псевдооппозиционные движения. Здесь как раз должна быть полная демократия, серьезная демократия. А сила власти исполнительной состоит в том, чтобы исполнить, чтобы заставить людей исполнять законы России на всей ее территории. Одним из законов является то, что человек с Кавказа должен и имеет такое же право жить на всей территории России, если он российский гражданин, как и любой другой гражданин. Но из этого вытекает, что российский гражданин имеет право и может жить в любом регионе Кавказа нормально, мирно, и власти, в том числе власти этой республики, должны обеспечить его нормальное, равное со всеми существование. Вот это цель, за которую следует бороться. Бороться иногда мужественно, иногда очень серьезными издержками, в том числе и политическими издержками. Другой цели я не вижу. Другая цель – это раскол России.
Рафаэль Маньюэко, пожалуйста.
Нет, как раз я хотел сказать, что очень многих людей на Северном Кавказе, они россияне, это не мигранты, они именно жалуются, это что отношение к ним, например, в Москве, это как иммигранты, как более-менее иностранцы, это очень часто они жалуются этим.
Это правда, уважаемый Рафаэль. Но жалуются и россияне, которые приезжают, то есть не россияне, а коренные русские люди славянского ареала, когда они приезжают на Кавказ, и они говорят, что им очень трудно жить там, причем по тем же самым причинам. Что из этого следует? Из этого следует, что наши власти должны в правовом отношении обеспечить реальное соблюдение законов и там для всех россиян равные, а наши граждане должны постепенно привыкать к тому, что иной человек, иной быт, иной уклад, если это мирный уклад, его надо терпеть, его надо уважать, и с ним надо считаться, точно так же, как надо требовать, чтобы с твоим собственным укладом тоже считались. Это дело непростое, не быстрое, иногда очень сложное, но двигаться вперед надо.
Светлана Рейтер, пожалуйста.
У меня вопрос, вы можете очень аккуратно ответить. На ваш взгляд, что стоит изменить в этой политике? Потому что, смотрите, то, что говорит Рогозин, это у меня на доме написано. И это выглядит как где даги, там напряги, понимаете? Как, на ваш взгляд, стоит вести себя вот идеальная модель государства в отношении выходцев Северного Кавказа? Потому что я миллион раз слышала от людей такие фразы: они приехали к нам, пусть соблюдают наши законы.
Ну, строго говоря, скорее мы приехали к ним, чем они приехали к нам, в историческом ключе, понимаете? Поэтому соблюдать законы, главный закон нашей страны – это Конституция. Конституция была принята большинством населения России, и эта Конституция является основным базовым законом, который должна исполняться. Меня огорчает, что есть некоторые люди, которые приезжают сюда и считают, что их законы какие-то другие, они должны исполняться здесь, все это должны терпеть. Это неправильно совершенно. Меня не радует, что есть попытки создавать определенные культурные и даже, я бы сказал, неформально-административные анклавы внутри территории, куда приезжают новые люди. Это совершенно неправильно. И я считаю, что это противоречит нашим законам. Но я также считаю, что необходимо нам немножко лучше вспоминать свое собственное прошлое, прошлое Российской империи, когда очень на широких пространствах мирно сосуществовали люди разных культур, разных общностей. Они спокойно помогали друг другу, дружили друг с другом. Это не единственный опыт, бывали и сложные моменты. Но полезное из своего собственного опыта надо воспринимать, распространять, пропагандировать. Уж если какая-то идеология должна быть, так это идеология вот терпимости по отношению к своим собственным гражданам.
Хорошо, я согласна. Но смотрите, я сейчас про политику руководителей государства. Вы так аккуратно отвечаете, потому что после Манежки, смотрите, да, премьер-министр едет и кладет цветы, угу, на могилку убитого Егора Свиридова. Он, допустим, не едет в гости к родителям детей, вот этих кавказских детей 17-летних, которых по Какие мысли это может вызвать у рядового обывателя? Этот прав, а эти нет.
Ну, вообще, вы знаете, я не имею репутации человека, который одержим бескорыстной любовью к начальству, тем более, что у меня, собственно, в силу моего положения начальства-то и нет.
Только корыстный.
Ну, корыстный, знаете, трудно сказать. Я подумаю о том, что вы сказали. Может быть, действительно учредить, так сказать, в своей душе корыстную любовь к начальству. Короче говоря, но это же не совсем правильно. Зачем такие вводить частичные свидетельства, которые являются как бы свидетельствами абсолютными? Ну, правильно, на могилу Свиридова. Свиридов умер, погиб. Премьер-министр наш положил цветы. Но разве он не участвовал в похоронах Кадырова, например? Старшего, когда его уничтожили, взорвали. Почему? Он неоднократно, эта часть...
Не, Владимир Петрович,
здесь
я вас перебью, это здесь совершенно по-другому. Во-первых, в Чечне он, понятное дело, участвовал в похоронах Ахмада Кадырова, с которым у него была личная договоренность, и об этом официально сообщалось, что Ахмад Кадыров в свое время, после разговора с Владимиром Путиным, решил, что его место не в рядах боевиков и сторонников независимой Чечни, а в рядах тех, кто вместе с Москвой определяет будущее Чечни как части Российской Федерации. Но в Москве-то каждый год гибнут десятки людей не славянского происхождения по доказанным случаям межнациональной ненависти, и к ним на могилу премьер не приехал ни разу.
Ну, вы знаете, я вообще-то не являюсь, моей должностью не является быть адвокатом премьера, но я считаю, что в данном случае это был акт скорее гуманности, может быть, спонтанного проявления каких-то чувств, такое бывает. Но я, например, когда вот произошла эта ужасная история в синагоге, когда с этим какой-то негодяй холодным оружием там убил, да, убил и ранил несколько человек, я немедленно поехал туда и возложил все, что надо возлагать в таких случаях, и побеседовали, и мы говорили. Я считаю, что тут проблема не в том, кто и какой национальности. Проблема, насколько серьезная проблема, насколько жестокое убийство и так далее. Я могу говорить о себе. Я не разделяю российских граждан по национальностям, и для меня такого вообще проблемы не существует. Думаю, что это не существует и для нашей власти. Я, честно говоря, конкретные шаги комментировать не хотел бы, но я не вижу вот у руководства нашего сейчас каких-то явных проявлений односторонности и национализма.
Понимаете, какая штука? Вы призываете к очень важному шагу – сконструировать политику России в этом вопросе в виде дорожной карты на ближайшие 50 лет. Привожу вам простой пример. Ярославский политический форум, на котором вы тоже были, мэр Москвы Сергей Собянин, дающий отдельную пресс-конференцию о развитии города, и я, задающий ему вопрос о том, что делает сейчас в городе всего лишь через год после Манежной площади, меньше, для того, чтобы явные межэтнические трения, которые присутствуют в Москве, пошли на убыль. Сергей Собянин не отвечает на этот вопрос. Просто он молчит в ответ, улыбается и молчит на выходе с этой пресс-конференции. Я подхожу к нему и говорю: Сергей Семенович, ну это же серьезный вопрос. Это вопрос нормальный журналиста, представителю власти, у которого, по идее, должен быть на этот вопрос ответ, потому что куча народу громящего и разгневанного, еще важнее, чем громящего, в центре Москвы, на это должен быть ответ. Он опять улыбается и молчит.
Ну, не подготовили помощники ответ, наверное, господи боже мой.
Я говорю о том, такие, что у российской власти...
Часто власти опасаются отвечать на вопросы, которые не подготовлены.
Почему российская власть хронически не говорит об этой теме? Более того, она делает так, что в информационном пространстве, поддерживаемом властью, телеканалы основные, этой темы нет.
Ну, во-первых, я не готов вам говорить за московскую власть, за питерскую власть и так далее. Так мы далеко уйдем. А во-вторых, я хочу сказать, что прошлая российская власть очень даже говорила. Правда, говорила одно, а делала другое, на самом деле. Очень многие чувствительные пункты, экономические и так далее, заняты вполне определенными этническими такими группировками в Москве, как известно. А говорили они совсем другое, там, издавали патриотический клёкот. Так что с точки зрения этой я бы даже сказал. Так что с этой точки зрения, как вы видите, молчание уже какой-то прогресс. Но... Будем двигаться дальше. Но я вообще не хотел бы, чтобы кто бы то ни было, в том числе и присутствующие здесь, сейчас стали ангажироваться и разделяться на партии этнического большинства, этнического меньшинства и так далее. Я за этническую терпимость.
Я хотел задать вам почти научный вопрос. Что лучше, молчать об этом или говорить об этом?
Нет, молчать никоим образом не нужно. Я разве молчу? Я говорю, что я хочу больше терпимости, и по мере моих скромных сил буду пропагандировать большую терпимость друг к другу, потому что любой мегаполис многонационален, и либо этот мегаполис будет постоянно в постоянном, так сказать, состоянии малой гражданской войны, либо он научится, и есть очень много мегаполисов, где очень интересные проекты создания более терпимого, более многопланового, так сказать, общества. Это не мультикультурализм, это совсем другое дело. Это жить жизнь в рамках той культуры, которую ты выбираешь. Если ты хочешь ассимилироваться, пожалуйста, ассимилируйся, но добровольно. Если ты хочешь интегрироваться, то это интеграция, это не ассимиляция, ты можешь любой культуры придерживаться, но уважать другую.
Рафаэль Манеев, пожалуйста. Данил Петрович, как сейчас обстоит дело по сравнению с тем, что было 2-3 года назад, то есть нарушение прав человека на Северном Кавказе при осуществлении антитеррористических операций?
Ситуация лучше, это все признают. Сейчас меньше стало исчезнувших людей, Я не могу привести вам прямо сразу цифры, но эти цифры я видел и читал, и эти цифры в том числе и официальные, и цифры правозащитников, они сходятся на этом. Стали немножко более активно работать и прокуратура, и те люди, с которыми нам практически приходится сталкиваться в этих ситуациях. Но ситуация далека от идеальной, конечно. Я хотел бы сказать, что вообще говоря, в условиях контртеррористических действий, в условиях, когда существует определенный уровень вот такого движения боевиков военных, то есть милитаризованных действий, существует не просто злая воля, но существуют объективные трудности в том, чтобы различить, человек является боевиком или не является. Уж у вас в Испании это хорошо известно. Для того, чтобы боевики могли совершать свои акции, надо, чтобы они были окружены какой-то средой, которая им помогает материально, которая дает им safe haven, так называется, то есть возможность скрыться и уйти с места и свободно жить.
Тихую гавань.
Тихую гавань, да. Это люди, наконец, которые идеологически обосновывают, так сказать, какие-то вещи и создают среду, при которой новые люди входят туда. Короче говоря, это очень сложный вопрос. И когда углубляешься в эту тему, а мы в эту тему на практических примерах углубляемся иногда, мы видим, как люди, друзей которых взорвали только что, я имею в виду силы охраны порядка, как федеральные, так и местные, конечно, они стараются, во-первых, у них определенные настроения существуют, во-вторых, они стараются как можно с большим, так сказать, глубиной эту яму вырыть, понимаете? А правозащитники стремятся к обратной вещи, к тому, чтобы за исключением, ну, явных совершенно людей, которые с оружием в руках или там с какими-то, так сказать, своими поясами шахидов, всех остальных все-таки уже включить в рамки закона, дать им адвоката, за что мы и выступаем, конечно. Эта проблема существует везде, она существует и у нас. Некоторый прогресс есть, но есть и примеры, и случаи, когда совершенно очевидно и неправильно и грубо, и жестоко нарушаются законы правоохранительными органами, как федеральными, так и в немалой степени местными, локальными силами.
Вот здесь, я вернусь к тому, что говорил Дмитрий Рогозин. Вы считаете, что в реальности, не в фантазиях, не как бы вам хотелось, а в реальности сейчас какая-то часть хотя бы Северного Кавказа – это офшор политические в России, где получается, что действуют другие законы, и они в подавляющем большинстве действуют. То есть, может, там проблески исполнения федерального законодательства есть, но в основном там установлены вот местной властью законы, и они свои правящие. Офшор.
Это зависит от того, что имеется в виду. Если говорится о том, что этот офшор существует де юре, то такого нет.
Нет, конечно, имеется в виду.
А если говорить, что по молчаливому традиционному мироощущению, так сказать, делопроизводству, то я бы сказал, что эти констатации не беспочвены. Такие регионы существуют, мы их знаем, и дело даже не в том, что они существуют, дело ведь в степени. На самом деле различие между обычаями, привычками и юридической практикой, юридическим законодательством, оно существует везде, на всей территории нашей страны и далеко не только нашей страны. Но все дело в степени. Так вот, степень в некоторых районах Северного Кавказа, она значительно больше, чем в других районах. Это правда.
Светлана Рыфер, пожалуйста.
У меня вопрос, знаете, какой? По Чечне, если вас это не смутит. Я разговаривала, делала интервью с Игорем Александровичем Каляпиным. Вы, вероятно, его знаете. Это председатель комитета против пыток в милиции.
Как я могу его не знать, если мы с ним работаем?
Да. Замечательно. Если вы с ним работаете, вы знаете, что его объединенные мобильные, так называемые, группы работают в Чечне. У них в производстве 7 дел, и это похищение людей в Чеченской Республике, которые были совершены не федералами вовсе, а как раз так называемыми кадыровскими милиционерами. Ни одно из этих дел не было расследовано. Все они были открыты в 2007 или 2008 году. Есть один живой человек, которому каким-то образом удалось спастись. Вы, вероятно, про него знаете. Это Ислам Умарпашаев. Его дело никак не может дойти буквально-таки до ЕСПЧ. Вот не приходят свидетели, ничего не происходит. Вы просто сказали, что стало лучше, прокуратура идет навстречу. Вот в чем стало лучше, если из этих 7 дел ни одно дело не дошло до туда, до куда должно было найти.
Вы упомянули фамилию человека, которого я знаю.
Да.
Которого я знаю, и с которым я виделся и беседовал. Дело в том, что вот когда начинаешь приближаться к этим вопросам, становится все менее и менее понятна ситуация. Я не буду сейчас о нем говорить, чтобы, не дай бог, не повлиять каким-то образом на ситуацию. Я скажу об абстрактном истории. Вот приходит к тебе человек с своими защитниками. Ты с ним беседуешь. И он там, его где-то держали, с ним плохо обращались, там и все. Тут вопросов нет. Тут надо ставить вопросы и стараться его решить, хотя решать-то его надо на территории той самой, где его взяли. А если на территории взяли, это еще одна проблема очень серьезная, понимаете? Ну, так вот, ты беседуешь с этим человеком и говоришь, ну, скажите, пожалуйста, ну, вы связаны, во всяком случае, участвовали в этих террористических делах или нет? Он мне говорит, ну, я один раз подвез человека, который потом оказался боевиком. Я не знал, что он боевик, но я его вез на машине куда-то там и так далее. Вот скажите, пожалуйста, когда такое ты слышишь, ты можешь принять однозначное решение, боевик он или не боевик?
Если вы говорите о том деле, про который
я говорю о человеке X и больше ни о каком
деле. Вот человек X, о котором говорила я, он не подвозил никого. Единственное, что за ним было, он выходил в некий интернет-чат. Это все.
Я вам говорю о том, что я знаю. Меня еще никогда не обвиняли в том, что я говорил что-нибудь лишнее того, что я не знаю. У меня есть свидетели этой беседы. Поэтому очень непросто, когда ты сидишь между правозащитником и обвинителем человека в терроризме, и когда все это замешано на тайне, на полутонах, на договоренностях устных, которые, так сказать, ведут из легального мира в мир совершенно нелегальный и в мир противозаконный, очень трудно прийти к однозначным выводам. И ошибки очень часто возможны.
У меня есть один вопрос, который на самом деле некоторым образом связан с нашей общей темой, но немножко в стороне. Дело в том, что просто совсем недавно произошла еще одна очень важная встреча у Владимира Лукина, а именно с председателем Бюро по демократическим процедурам и правам человека ОБСЕ Яном Ленарчичем. И сейчас Россия и ОБСЕ на пороге решения по поводу того, согласится ли Россия на ту миссию наблюдателей ОБСЕ на ближайших выборах в Государственную Думу, которая предлагается, то есть 200 плюс 60, либо повторится ситуация 2007-2008 годов, когда ОБСЕ не смогло осуществить и заявило об этом свою миссию наблюдения. Почему я говорю, что это связано с нынешней темой межэтнических отношений? Потому что, во-первых, мы говорили о контексте выборов в Государственную Думу, во-вторых, естественно, никто не будет спорить с тем, что общее развитие гражданских свобод в какой-либо стране – это, в общем, залог того или иного развития и межэтнических отношений тоже. Ваше мнение по поводу наблюдения ОБСЕ и ваше знание о том, как, по-вашему, это решится?
Мое мнение о наблюдательных миссиях ОБСЕ в целом положительное. По первому вашему вопросу. Я оптимист, мне кажется, что стороны договорятся. Второе. Что касается конкретных цифр, то цифры – это довольно произвольная история. Во-первых, совершенно непонятно, почему количество наблюдателей эквивалентно, так сказать, их достоверности, их наблюдений. Ведь миссия наблюдателей состоит в том, чтобы установить, как, так сказать, являются ли выборы более или менее честными, настоящими, а не контролировать выборы вместо внутренних структур. Для этого не обязательно, и даже если ты посадишь, и, кстати, Ленарчич это прекрасно понимает, по три человека на каждый избирательный участок, все равно ничего не получишь. Во-вторых, мне кажется, что стороны на самом деле не очень далеки по своим предложениям, но есть одна проблема, и здесь я понимаю наши власти. Дело в том, что необходимо разработать более или менее единую и понятную схему наблюдения за выборами, которые должны происходить во всех странах ОБСЕ, без исключения. Между тем, как вы хорошо знаете, страны делятся на страны, так сказать, развитой демократии и страны неразвитой демократии. Хотя вполне с точки зрения формальной логики можно допустить, что в странах развитой демократии жульничают давно, а в странах неразвитой демократии жульничают недавно, потому что выборы недавно происходят, а раньше вообще выборов практически не было. Вот, поэтому надо в масштабах ОБСЕ договориться о том, о нескольких критериях. Одним из критериев действительно должно быть то, что страны недавно только проводят выборы, они менее опытные, и это должно быть фактором в том, сколько, каких наблюдателей, какой долготы, так сказать, пребывания наблюдателей должны быть. Но это все должно быть установлено с помощью договоренностей между всеми этими странами. И второе, не должно быть раскола на молодые страны, старые страны. Есть молодые страны, где выборы вполне честные, есть старые страны, где выборы бывают вполне, так сказать, амбивалентными, как говорится. Нужна договоренность, и к этой договоренности нужно стремиться как можно быстрее.
Ну что ж, в общем, непонятно, какую Владимир Лукин займет позицию, когда спор между Центризбирковым России и ОБСЕ достигнет критической точки, но, насколько мы слышали от
Я вам скажу, я займу позицию такую, надо договариваться. И я думаю, что стороны договорятся. Я разве недостаточно
да,
ясно
сказал? Да, вы это сказали. Спасибо большое за тяжелую тему, которую, по моим наблюдениям, российские власти почти не поднимают, и на которую Владимир Лукин говорил подавляющую часть того времени, о котором... за которое проходила программа «Лицом к лицу». Большое спасибо моим коллегам, которые задавали вопросы. Этот выпуск «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. И звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Данила Григорьевич прощаются с вами, уважаемые радиослушатели. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».